Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Умных любят» Международной бизнес-школы «Лаба». С вами я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Артем Афян, управляющий партнер Юскутум. Артем, привет!
Привет!
Давай начнем с того, кто ты и как ты себя видишь. Это то, о чем мы начали за кадром, и хотелось бы вот сначала донести это до слушателей.
Я юрист, адвокат, который занимается в основном защитой бизнеса и специалист в технологиях и инвестициях, если так кратко.
Я когда готовился, посмотрел на твою биографию, мне было достаточно необычно увидеть, что в отличие от общепринятой практики, после образования идти в крупную международную компанию и потом делать свой бизнес, ты сразу после, скажем, получения магистратуры с партнером вы открыли бизнес, и по сегодняшний день вы в нем работаете.
Слабоумие и отвага.
Расскажи, пожалуйста, чем революционна или необычна модель Юскутум? Ты ранее об этом упоминал, и хотелось бы немножко здесь подробнее.
Мне как-то хочется уйти от самопиара там, и просто рассказывать о необычности того, что я делаю, потому что о необычности можно будет судить спустя какое-то время и какое-то количество сданных финансовых отчетов. А вот я попробую поделиться тем, как развивался бизнес, как, откуда доводилось черпать идеи. И действительно, Юскутум сейчас, наверное, необычная достаточно компания, потому что она практикует формат бизнес-партнерства. И произошло это все благодаря кризису внутреннему. Мы быстро очень росли, в какой-то момент уперлись в то, что качество человеческого капитала в компании не позволяло расти больше. То есть есть люди, с которыми ты прошел какой-то путь, и компания развивается, ты хочешь развиваться, а они не хотят, они уже говорят о какой-то стабильности, и вот это такой диссонанс, он, конечно, закладывал почву под серьезнейшие конфликты. И дальше ряд неаккуратных движений, таких маханий шашкой, и в компании осталось очень мало людей. И компанию надо было перерождать, и тогда я позволил себе роскошь, я задал себе вопрос, чем еще хочу заниматься. Вот как я хочу создать компанию, или какая бы могла быть компания мечты. Я понял, что я хочу заниматься только двумя вещами. Это своей практикой, продажами и инфраструктурой, то есть развитие того, как должны работать юристы. И это позволило прийти к идее, что я же могу объединять фирмы. Мне не нужно находить отдельных людей, устраивать на работу, обсуждать с ними зарплату. Меня это все очень угнетает. Мне кажется, что современное общество, оно больше о самодостаточности, о самостоятельности. Вот мы стараемся строить, мы определили для себя по-настоящему бирюзовую компанию. И вот таким образом мы включаем бизнес-партнеров, которые, наоборот, не мы им платим, а они нам платят за то, что работают в Юскутум.
Это похоже на некую платформу, на которую приходит клиент, и вы помогаете ему найти подрядчика, юриста.
Похоже на это, только с той лишь разницей, что мы не ищем, у нас нету какого-то неограниченного количества подрядчиков, мы выбираем только лучших. У нас нет конкуренции между партнерами, за ними закрепляется определенная специализация, и мы развиваем их. То есть это такое, ну, как мы называем для себя, матрица. То есть мы понимаем, что для человека, который хочет заниматься собственным юридическим бизнесом, а юристы обычно не очень хорошие бизнесмены, ему выгоднее и интереснее прийти к нам, чем самостоятельно тянуть всю эту лямку. Ну, если только он расстанется с иллюзиями и мифами о том, что как круто иметь собственный бренд, и поймет, что лучше, чем он сам, никакого бренда он никогда не придумает.
Тогда получается некий Uber для бизнеса в контексте юридических услуг.
Мне часто говорят про модель Uber. Uber просто стал такой притчей во языцах. Не совсем. Это все-таки Uber, ведь это совсем аморфная структура, абсолютно не контролирующая и не несущая ответственность за своих партнеров. У нас нет, это скорее объединение равных, такая конфедерация. Мне это больше. Швейцария все-таки мне больше нравится, чем Uber по своей модели.
Как выглядит рынок труда со стороны юристов и как ты видишь его лет через 5?
Ну, наверное, рынок труда, как и почти везде, достаточно сложный, потому что малое количество хороших специалистов, те, которые есть, часто бывают переоценены, то есть приходится переплачивать за адекватность. В принципе, есть хорошие молодые кадры, но сама профессия не супер вдохновляет, ну, многих, потому что там, судебная система сложна, правоохранительная система сложна, мало ориентиров в украинском рынке, на кого хочется или стоит равняться. Через 5 лет я вижу, что этот рынок очень сильно будет подкошен со стороны системы автоматизации. Я уже давно, правда, говорю этот тезис. Возможно, я и слишком оптимистичен в прогнозах, но мне кажется, что то, сколько людей занято в юридической профессии, это глупость и трагедия для общества, потому что качественный человеческий капитал занимается тем, что обслуживает плохо и неграмотно написанные законы. И я очень верю в автоматизацию, поэтому там, и мы делаем какие-то стартапы здесь. И я думаю, что здесь юристов ждет приблизительно та же участь, которая ожидает переводчиков, и уже фактически их настигла, что этот бизнес откатывается и во многом заменяется программными продуктами.
Ну а с другой стороны, когда я со стороны бизнеса смотрю и подхожу к каким-то вопросам, есть стопроцентное желание работать именно с человеком, который может учесть все тонкости и нюансы и в сложной ситуации помочь решить, как же правильно сделать.
Это потому, что пока что у тебя нет данных о том, как хорошо работает, о хорошей работающей системе. Вот есть хороший пример. В Израиле нейросеть анализировалась, там, МРТ, и прогнозировала рак. И люди, вот когда у них была возможность обратиться к человеку, врачу или к системе, они уже выбирали систему. Система показывала результат на 70% лучше, чем человек. Поэтому здесь просто надо добиться того же. И речь не идет о том, что полностью заменят. Конечно, важно чисто эмоционально пообщаться с человеком, чтобы человек уверил тебя, что все будет хорошо, что я знаю, что вот я такой же, как ты, биологический вид, и я понимаю эту проблему. Но, в принципе, для бизнеса уникальные контракты редко когда являются ценностью. Уникальные решения тоже редко когда являются ценностью. Вот я не питаю здесь иллюзий. Юриспруденция должна быть в первую очередь эффективной, а не красивой.
Ты предполагаешь, что постепенно будут автоматизироваться куски деятельности?
Да.
Но здесь вопрос, вот смотри, это будет автоматизация для повышения эффективности юридического бизнеса? То есть ею будут пользоваться сами юристы? Или это будет...
И так, и так. Ну смотри, давай я приведу пример. В США есть LegalZoom и Rocket Lawyer. Там две площадки, которые относятся условно к LegalTech. В Rocket Lawyer ты за подписку, по-моему, в 10 баксов в месяц получаешь доступ там, к огромной контрактной базе. Фактически тебе Rocket Lawyer закрывает потребность в контракт. И у тебя уже вроде бы не надо держать юриста, который будет отдельно тебе писать или находить в интернете, вылавливать базу шаблонов договоров с тем, чтобы их переписывать. Поэтому да, я уверен, что эта автоматизация произойдет. Более того, я даже верю в автоматизацию судебного производства. Я считаю, что там тоже все, что происходит, это полнейшая ерунда. И вот те первые легкие новости о том, что искусственный интеллект обеспечивает прокурорский надзор в Китае, там, формирует обвинения, или помогает в Штатах принимать решения о залоге, это только первые ласточки, но они показывают, что я думаю, что 80 или 90% тех дел, которые рассматривают судьи, люди, можно вполне заменить на вот этот вот условный искусственный интеллект. Там не так много на самом деле человеческого, не так много понятия справедливости, сколько просто оценка базовых каких-то фактов и все. Ну, даже взять те же там дела про ДТП. Там нету места для сострадания, справедливости. Там просто сопоставление фактов и определение оптимальной меры наказания.
Расскажи, пожалуйста, в этом контексте про патент-бот, который вы сделали, насколько это... интересный бизнес или это была инновация в рынке?
Давай, наверное, расскажу еще предысторию тоже, которая, может быть, многих вдохновит или позволит как-то более взвешенно подходить к идее. Я человек достаточно нетерпеливый, и это пару раз играло со мной злую шутку. До патент-бота был паралегал-бот. Я заметил, что ребята, которые у нас занимались регистрацией юрлиц, делают одно и то же. И как раз только-только появились вот системы, конструкторы ботов, и мы поигрались, и мы сделали бота, который, через которого можно было зарегистрировать юрлицо или ФОПа. Причем он прикольно очень, он помогал определить кведы, он проверял адрес, является ли это адресом массовой регистрации, смотрел, занято ли уже такое имя. То есть, ну вот такой вот не очень умный, но расторопный младший юрист. Мы его сделали, даже его презентовали, и только потом поняли, что отсутствует закон, на тот момент еще не был принят о доверительных услугах, и без конечной электронной подписи мы нифига сделать не можем. Угу. Все, то есть классный проект, который никому абсолютно не нужен. Причем он даже шутил, то есть мы столько в него вложили сил, ролик сняли. Поэтому первый вывод – всегда делайте ресерч перед тем, как строите продукт. И потом захотелось как-то применить эти знания и эти наработки в что-то другое. Мы начали думать, а что еще можно вот так вот автоматизировать? И начали смотреть, что это должно быть что-то, что не связано с государством. То есть это должна была быть какая-то частная сфера. И таким образом взгляд пал на патентных поверенных. И мы начали, посмотрели, что патентные поверенные на протяжении своей жизни там, 70% времени отвечают на одни и те же вопросы. И родилась мысль, давайте на эти вопросы будет отвечать бот. А сложные кейсы уже будет выполнять человек. И вот так вот мы начали это делать. Сначала это был чисто украинский проект, потом родилась мысль одного из партнеров, что давайте попробуем на Штаты. Потом мы расширились на Штаты, выиграли в Штатах премию «Бот года», подняли инвестиции и понеслась по наклонной.
В Украине это бизнес или в Штатах это бизнес? То есть как в этой ситуации получилось?
В Украине это бизнес, но бизнес маленький, очень нишевый. То есть если говорить о патентботе, во что, вот, там, что он может превратиться, или если там кто-то захочет повторить его. Кстати, было несколько попыток, были даже такие очень интересные, но не дошли они до серьезного доли рынка. У патентбота сейчас порядка 2% доли рынка. Ну то есть там, каждая, наверное, или 30-я, или нет, даже там 40-я торговая марка регистрируется через патентбот. Но из-за стоимости, из-за того, что у нас рынок не супер платежеспособный, то это может стать бизнесом для одного человека. То есть, да, это действительно такое. Он заменяет, по сути, работу одного патентного агентства. Что касается Штатов, там рынок сложный. У нас есть клиенты со Штатов, есть клиенты и на Китай, но наши попытки системно выйти туда и взять вот тоже там 1 или 2% американского рынка, первые были не очень удачными. То есть мы вот еще раз смотрим, как зайти, и надо очень хорошо исследовать рынок.
Скажи, пожалуйста, по ситуации с законодательной системой, с судебной реформой и всему, что происходит в этой плоскости, с которой вы работаете, какие изменения ты видишь и на какие изменения ты рассчитываешь? И вообще, вот в целом, твоя парадигма, она поменяется радикально или вы уходите в более глобальные вещи, как то криптовалюты и криптопроекты, потому что не видите достаточных изменений?
Смотри, оно поменяется, но мы этого ждать не будем. Я просто вот верю в то, что у нас часто хотят изменений очень быстрых, а реально у эволюции своя логика. Для того, чтобы в нашей стране поменялось отношение к правосудию, наверное, должно уйти поколение. Вот я так говорю, может быть, жестковато, но есть хорошая французская поговорка, которая говорит о том, что если рыбак будет рыбачить и найдет клад и купит себе замок, он не станет аристократом. И дети его не станут аристократами. А внуки могут стать аристократами. Наверное, такое же можно сказать и про европейца. То есть так просто за одно поколение европейцами не стать. И это все нужно изживать. Ведь эта проблема замкнутая. Реформа отчасти не происходит, потому что ее не хочет и украинское общество. Ведь выгодно, да, когда можно что-то чуть-чуть порешать, когда можно где-то сгладить углы. Намного проще уклоняться от уплаты налогов, а потом там, жертвовать на благотворительность и говорить, какой ты классный парень, чем включаться и менять систему государства в целом. Потому что ее тоже невозможно изменить, так как если мы посмотрим, кто ходит на выборы, как голосуют, я сейчас не о политических партиях, а вообще устремления избирателей, их уровень самосознания, то понятное дело, что здесь нужно просто смена поколения.
Что ты видишь сейчас, наверное, ключевыми юридическими рисками для бизнеса в стране?
Могу сказать, что волна рейдерства, которая была, но она потихоньку стихает, и здесь прозрачность действует очень хорошо. Есть риски. Первое, абсолютно, на мой взгляд, чудовищная неаккуратность и неуклюжесть госаппарата. Вот у нас есть правило, что нельзя менять налоговые правила за 6 месяцев до фискального года. И оно никогда не соблюдается. Вот никогда. И почему-то к налоговому кодексу относится как к какому-то дышлу. Это вообще невозможно прогнозировать, что будет с налоговой системой через 2 года. Люди не могут сказать, что в конце года какие налоги мы будем платить. Каждая власть, и причем под властью подразумевает даже там министра, который приходит, он считает, что он все может переписать. Нет какой-то длинной стратегии, что не позволяет бизнесу тоже строить долгосрочную стратегию. А это требует хеджирования. Тотальное недоверие к судам. При этом это еще накладывается на тотальное недоверие и фактически проваленную реформу правоохранительных органов. Вот какой был подъем вначале про новую полицию, и насколько сейчас полиция все-таки не стала по-прежнему сервис, не взяла на себя сервисную функцию, а погрязла в старом болоте. НАБУ, которое должно было превратиться в орган, который тараном должен был расшибать коррупцию, погряз в политических дрязгах. Это вот эта вся такая болотистость этих реформ, это, наверное, самая сильная сдерживающая часть для Украины. Но опять же, вот мне не хочется говорить, нету такого, что у нас полицейские плохие, а народ хороший. Это просто отражение. Вот мы такие, какие есть, это реальность. Мы страна в целом и представляет собой слепок той же самой европейской страны или даже Америки просто лет где-то, наверное, к сожалению, 100 тому назад. Вот мы же не проходим ни одной уникальной проблемы. Все наши проблемы были давно в истории, все их прошли, их надо прожить. Это как прыщи в подростковом возрасте. Ну, все же они были. Ну, были. У кого-то, правда, лицо потом осталось некрасивое, а кто-то, благодаря здоровому питанию, прожил и стал симпатичным.
С этой же аналогией есть малый и средний бизнес. Какие ошибки, ты видишь, часто бизнес делает? И вот как в этом контексте максимально защититься от рисков? Какие-то базовые правила, которые часто игнорируются, а потом дорого стоят?
Ну, наверное, самая большая проблема, которую я зачастую вижу, это между партнерами неоформление договоренностей. Вот эта вот понятийность, человек, все надо записывать. Ко всему нужно делать некий договор. Не знаете как, не хотите даже идти к юристу, напишите просто на салфетке, на бумажке о том, до чего вы договорились. Я называю это лекарство от амнезии. Потом надо заботиться о том, чтобы все-таки документы были в порядке. Сейчас это уже данность. Ну, вот. Во-вторых, надо перестать жаловаться, потому что, на мой взгляд, для малого, в первую очередь для малого бизнеса, наша упрощенная система налогообложения – это огромный подарок. Я могу сказать, что те же европейцы, вот у нас какая разница есть? У них есть программа поддержки со стороны государства, есть какие-то льготы, а у нас ничего этого нет, но у нас есть 5% с оборота. И 5% с оборота – это очень крутая история, которая позволяет как бы сгладить и закрыть глаза на многие проблемы. Потому что вот что такое упрощенная система налогообложения? Если бы я не знал, как она была создана, я подумал, что ее создал какой-то гениальный человек. По сути, под боком у Европы с ее НДСной системой создан маленький такой островок, налоговая гавань для микробизнеса. Потому что 300 тысяч долларов в год – это бизнес очень небольшого объема или очень хорошее индивидуальное предпринимательство. И этим нужно пользоваться. То есть надо понимать, что в каждой ситуации есть плюсы и минусы. Зарабатывать в Украине можно. Стоимость жизни здесь невысокая. Поэтому Украина хорошая, не очень благонадежная, но такая многообещающая юрисдикция или место, где можно делать бизнес.
Давай про крипту. Очень хотелось бы разрушить мифы, потому что со стороны в сети очень много материалов, условно говоря, рынок потрясающий, растет, заходи, инвестируй, ну как бы... Этого очень много, да, там мне как финансисту всегда хочется сказать, ребят, да, как бы может быть доходность есть, но есть и риски высокие, то есть как это все соизмерять. Что ты видишь изнутри, что ты ожидаешь, насколько вы юристы для тех, кто владеет криптоактивами, вы сами владеете, ты владеешь криптоактивами, какой взгляд изнутри?
Во-первых, потому что снова-таки уже давно в крипте, то, конечно, я обладаю каким-то там скепсисом, возможно, несправедливым. Возможно, во мне, знаешь, бурлит какая-то подспудная ревность к новичкам и хочется остаться там единственным. Я стараюсь себе это пресекать, но я, конечно же, не приветствую, никогда не советую входить в этот рынок так же, как и в какой-либо другой, без должных знаний. Потому что если вы просто слышали о том, что биткоин растет, так он упал. Ну, вот там, сегодня утром он сколько? Меньше 40 тысяч долларов, а еще осенью он стоил 60. Будет он стоить, там, не знаю, снова 60 или 70, или он упадет до 3, то это вопрос того, насколько вы разбираетесь, насколько вы верите, что вы можете там сделать. Конечно, люди, которые просто принесли туда деньги в надежде подождать роста, ну, они так называются хомяками, и есть такое выражение «стричь хомяков». То есть там на колебаниях курса на таких людях сильно отыгрываются, они зачастую теряют деньги. А те люди, которые пытаются делать проекты, пытаются перезапускать экосистемы и видят в криптовалютах либо новые форматы денег, новые форматы инвестирования, то есть какую-то используют их как инструмент для добавочной стоимости, да, действительно, они, ну, я думаю, будут успешны. Я, опять же, люблю историю и мыслю примерами там, аналогии. Сейчас мы находимся в той же стадии, в которой были доткомы в 2000 году. И, наверное, у нас в стране, может быть, не так это популярно. Доткомы — это бум вот этих интернет-компаний. Было то же самое, как криптовалюта. Никто не понимал, что это. Никому этот интернет был вроде бы не нужен, но там начали крутиться большие деньги. Домены продавались, сайты кто-то делал, какой-то трафик. Случайные люди становились миллионерами, абсолютно случайные. Но эта эпоха оставила за собой, во-первых, какое-то количество миллионеров, во-вторых, изменившуюся культуру потребления контента и там в целом еще огромное количество сфер взаимоотношений, которые она поменяла, и в-третьих, огромные гигантские корпорации. Вот их там, пятерка это. И то же самое, я думаю, будет с блокчейном. Там есть то, что способно серьезно очень поменять взаимоотношения в обществе. Это и идея децентрализации, идея цифрового суверенитета, идея управления с помощью алгоритмов. И оттуда идет огромное количество надстроек, начиная от инструментов голосования, заканчивая там, смарт-контрактами, контрактами, которые исполняют сами себя. Это все намного интереснее, поверьте, чем просто то, что может вам дать какой-то скачок в этих инвестициях. Это шальные деньги. То есть, да, их есть шанс на то, что вы заработаете. Однозначно я призываю не вестись на объяснения и каналы там, людей, которые там, за $100 научат вас зарабатывать на крипте. Ну, потому что это очевидный бред. Если человек умеет зарабатывать на крипте, он не будет за $100 с вами делиться. Он умеет зарабатывать на том, как учить зарабатывать на крипте. Я думаю, что если кого-то прям заинтересовало, есть огромное количество хороших ресурсов, читайте их, разбирайтесь, и если вам действительно это откликнется, если вы почувствуете, что вам эта тема интересна, тогда заходите. До этого момента, вот я могу сказать, я хороший юрист в этом, я отвратительный трейдер. Пару раз, когда я пытался как-то отфиксировать прибыль, вот эти там колебания, я думаю, ну я вот как бы так чуть-чуть попробую, терял по пару тысяч долларов. Теперь у меня есть отличный рецепт, которым делюсь, смело пользуйтесь. Каждый раз, когда я хочу потрейдить, я просто покупаю своей жене ювелирные украшения. Я фиксирую те же убытки, но счастья в семье намного больше.
Давай, может быть, есть наверняка какие-то истории, когда люди теряли криптоактивы, и с чем это было связано? Как выглядят юридические услуги в этой плоскости?
Ну, услуги выглядят следующим образом. Во-первых, это выбор юрисдикций. Какие вещи, где можно сделать. Потому что приходит часто клиент, говорит, вот мы хотим, например, токенизировать недвижимость. Как это сделать? И вот мы стараемся из таких юридических костылей соорудить ему что-то, что не будет признано эмиссией, незаконной эмиссией ценных бумаг. Либо приходит человек, говорит, вот у меня есть какое-то количество крипты, я хочу стать легально богатым человеком, как мне ее задекларировать? Это мы делаем. Какие-то отношения в там, консалтинговые в крипте, разработка так называемый токен legal design, аудиты смарт-контрактов мы делаем. Вот сейчас последняя тема, NFT мы сопровождали. Последняя тема сейчас это DAO, децентрализованная организация. Тоже очень интересно, многие считают, что это будущее. Это такие организации, в которых нету ярко выраженного директора и собственника. Это такие, ну, вот именно децентрализованные организации, где все принимается на основании решений ну, определенного пула участников, и оно не может быть изменено, и оно проходит через протокол и становится обязательным. Там много чего есть интересного. Не все мы сами понимаем.
Давай разберем момент токенизации недвижимости и, возможно, попробуем его наложить на недавнюю реформу, которая прошла, земельную реформу, когда стало возможным покупать землю. Допустим, есть предприниматель, он хочет делать агробизнес, он планирует взять 10 тысяч гектаров. При сегодняшних ценах, предположим, гектар там, стоит 1000, это 10 миллионов долларов. То есть есть опция, когда он, в принципе, может теоретически через токенизацию собрать деньги и выкупить эту землю.
Вот нет. Вот это как раз... Прости, но я так...
Да, говорю, конечно.
То, что ты говоришь, это самый первый уровень заинтересованности в крипте. Это отсматривание ее как на некий бездонный котелок, из которого можно зачерпнуть инвестиции по более низкой цене. Обычно это не так. Это было в 2017 году, когда, причем это, скорее всего, было связано с тайваньскими, по-моему, гастарбайтерами в Китае, которые своим женам перечисляли криптовалюту. И там был какой-то замес, где те начали инвестировать во что попало. Действительно была история, когда опубликовал ты, вот там, например, хочу купить землю, посадить на ней там, эти волшебные бобы и потом полезть к великанам, и тебе уже сыпались непонятно откуда ни к чему не обязывающие деньги. Это не так. Сейчас уже, по крайней мере, не так. Тем более затраты на маркетинг, затраты на смарт-контракты достаточно существенны. И в некоторых случаях сейчас выгоднее прибегнуть к классическим инструментам, тем же евробондам, внутренним облигациям. Вот все есть инструмент. Вот тут мы как юристы тоже советуем, смотрим и говорим, что ну вот не надо так делать. Но был интереснейший проект, связанный с сельским хозяйством, который вот мы участвовали в разработке, но он не был запущен. И вот что можно делать благодаря криптовалюте? Я возьму, это пример был как раз не с пассивными землями, а с плодовыми деревьями. Вот у тебя есть, предположим, участок с яблочными деревьями, на котором, допустим, 1000 деревьев. Благодаря криптовалюте, благодаря токенам, ты можешь продать каждое дерево. И дальше собственник дерева становится твоим бизнес-партнером. Ты можешь брать, и этот урожай, он бы как тебе уже доверяет его продать. А может его забрать. Ты таким образом наперед собираешь деньги, ты, по сути, делаешь что-то вроде IPO, экзита из своего бизнеса. И дальше ты уже, твой бизнес в том, что ты просто обслуживаешь вот эти деревья, при этом сохраняя контроль. И дальше, вот что самое интересное, это превратить инвестирование, соединить его с геймификацией. В этот момент ты можешь, вот там была идея, соединить реальный бизнес с игрой типа Happy Farm, где люди могли бы голосовать там, за какие-то улучшения на этой ферме, сделать ее прозрачной, видеть перед собой вот эту нарисованную ферму, знать, где конкретно это дерево, иметь возможность приехать к нему и, более того, забрать весь урожай себе лично. Поэтому вот почему привел этот пример, он такой, мне кажется, достаточно яркий, красочный, и он показывает о том, что криптовалюта, вот токенизация, это не просто легко собрать денег, это возможность перенести новую сущность и сделать, например, инвестирование интересным, сделать его веселым, сделать его интригующим. На сегодняшний день, почему я, например, пошел в, вот у меня практика технологии инвестиций, почему она так сочетается, на мой взгляд, сфера инвестирования находится в глубочайшем кризисе. Многие сейчас в Украине могут купить акции Apple. И вот задам себе вопрос, и что, это прикольно? Нет. Это вообще скучно, это неинтересно, это не имеет, или там акции Netflix, это не имеет ничего общего с тем интересным продуктом, который делает компания. Между теми деньгами, которые вы отнесли за акцию, и конечным продуктом, огромное количество таких фаерволов в виде аудиторов, юристов, совета директоров, вы никто. Вам позволено на акции просто чуть-чуть проехаться на успехе компании, причем за счет рынка. А если бы, например, акции Apple давали возможность там, на месяц раньше купить новый iPhone, вот уже мы наблюдаем какую-то более интересную вовлеченность. И я вижу в этом гэп такой, потому что маркетологи тратят огромные силы, огромные средства, тратятся на маркетинг конечного продукта. А на маркетинг инвестиционных инструментов ничего не остается. И вот Tesla хороший пример, где есть маркетинг, по сути, инструмент, этот инвестиционного инструмента. И поэтому она стоит каких-то, многие считают, шальных или дурных денег. И мне кажется, вот это сочетание и выработка новых инвестиционных инструментов, комбинированных, которые бы сочетали в себе программу лояльности, геймификацию и классические инвестиционные инструменты, это потрясающая ниша.
Но смотри, здесь можно вспомнить там, слова экономиста Самуэльсона, который говорил, что инвестирование в принципе должно быть скучным. Ну то есть не идет ли здесь подмена понятий, что такое вообще инвестирование, которое по факту приумножение денег?
Смотри, мы сейчас живем в эпоху, когда все поменялось, когда уже ничего не должно быть скучным. А все, что скучное, оно умирает. Все, что людям не интересно, они этим не занимаются. Люди должны быть постоянно entertained. И это вообще не новое, потому что Сэм Уэльсон говорил это, но до него была Римская империя, хлеба и зрелищ, и сейчас базовые потребности людей не поменялись. Инвестирование сейчас, наоборот, оно не должно быть уделом узкой прослойки людей. Инвестирование переходит в mass adoption, а для этого оно должно быть понятным, оно должно быть user-friendly. Когда-то считалось, что интернет – это удел гиков, Но, видишь, массовая интернетизация населения, какое позволило дать скачок экономике. То же самое и с инвестированием. В тот момент, когда каждый человек сможет быть инвестором и управлять своими там капиталами, возможно, как раз и снизится зависимость от государства, от больших корпораций. Это, ну, я сторонник вот такой, мне нравится идея автономии человека, его независимости и способности принимать решения в отношении своей жизни.
Но при этом здесь возникает вопрос, что да, хотя и инвестирование в акции скучное, но все-таки за счет аудиторов, комиссии по ценным бумагам и другим органам, все-таки как-то так называемый непрофессиональный инвестор защищен, чего абсолютно нет в криптомире.
Смотри, да, и криптомир в этом плане — это просто возможность взглянуть в глаза бездне. Более того, я тебе могу сказать, что вот то, о чем ты говоришь, там защищенность, и мы говорим, да, об американских сейчас ценных бумагах, наверное, больше, ведь история их — это как раз 1920 год, принятый закон, там, о, по-моему, о ценных бумагах, когда на рынок было выброшено огромное количество ценных бумаг, это был полный мусор, и тогда был создан, был принят закон о защите прав инвесторов, тогда было создано Security Exchange Commission, и кризис, который породил вот этот вот пузырь ценных бумаг, считается одной из предтечей Великой депрессии. То же самое, вот история просто повторяется по своей логике, но ведь с тех пор ценные бумаги как раз и зашорились. Где мы защищены в отношении, там, например, того же Apple или IBM, если компания не платит дивидендов на протяжении 20 лет?
Ну, у тебя есть возможность зарабатывать на акции не только за счет дивидендов, но
и за счет так называемого следующего
цены.
Дурака. Нет, давай, вот есть тезис, который мне больше нравится. Я говорю инвестор, я говорю как юрист, и я сознательно расписываюсь в собственной очень ограниченной компетентности в сфере инвестирования. Она дает мне некий свой взгляд. Я сейчас говорю только о юридической части. Давай вот попробуй мне ответить на вопрос. Владей американской ценной бумагой, какой у тебя есть инструмент защиты, кроме доверия? Кроме доверия к тому, что там система работает. Но эта система не оберегла от кризиса с Энроном. Она что же развивается? Да, там меньше откровенного фрода, но эта защищенность, на мой взгляд, часто, ну, мнимая. И это все базируется на таком взаимном, неком взаимном доверии. Покуда рынок работает, все хорошо. Почему называют пузырем, на мой взгляд? Не потому, что его там кто-то искусственно давит, мне кажется, а потому, что он работает, будучи сложенным из какого-то количества костяшек. Как только одна из них начнет падать, мы снова можем наблюдать тот же самый кризис 2008 года. Кого защитили в 2008 году? Ну, никого. Где были все эти хваленые аудиторы? Нет, были прекрасные бреши, которыми воспользовались финансисты, множили вот этот бардак на этом рынке. Я сейчас, правда, тебе говорю те тезисы, которые говорят вот эти всякие криптоактивисты, ратующие за то, что новый нерегулируемый рынок – большее благо, чем те сложившиеся правила, которые дают часто мнимую защиту. Я не хочу сейчас дискредитировать и говорить, нет, не несите деньги в классические ценные бумаги. Просто это тот миф, который я лаверды хочу там разбить,
да, да, да,
в отношении того, что действительно крипторынок абсолютно не защищен. Здесь честно и откровенно всем говорит, никто ничего не обещает. Нету никого, кто придет на помощь. Но надо понимать, что в качестве альтернативы мы рассматриваем не хорошо защищенный рынок, а рынок, который имеет определенные степени защиты, не являющиеся абсолютными. И не случайно та же криптовалюта популярна в том числе на рынках с развитым рынком ценных бумаг. И это связано в том числе потому, что тот рынок не работает настолько хорошо. Есть и порог выхода. Сейчас сложно выйти на IPO. Многие компании не допускаются туда. Есть перекосы рынка, с которыми сложно совладать. Поэтому мы, когда смотрим, и когда все говорим про Apple, мы забываем о том, что есть большое количество так называемых этих penny stock. Там есть куча и мусорных акций, глупых акций. Есть и биржи там, меньше NASDAQ, где можно поиграться. Есть тот же Forex, который играет на отражениях этого рынка. И там все близко к миру крипты. Крипта – это просто некое следующее, даже не факт, что революционное, а, возможно, там просто эволюционное развитие сферы инвестирования.
Я, наверное, как финансист здесь хочу несколько сделать таких, знаешь, разделительных линий. Есть инвестирование, которое предполагает покупку актива сегодня в ожидании получения дохода завтра. То ли за счет дивидендов, то ли за счет прироста цены актива, что есть и в недвижимости, и в акциях, и так далее. И здесь точно никто ничего не может гарантировать. То есть это абсолютно, ну как бы, инвестиции сопряжены с риском. Больше риск, как правило, должен компенсироваться большей доходностью. Не всегда компенсируется. Аудиторы или там Security Exchange Commission могут гарантировать или, и то, опять-таки, не 100%, но все-таки помогают удостовериться в корректности финансовой информации актива, в юридической структуре, в исполнении своих налоговых обязательств и так далее. То есть, грубо говоря, они дают более достоверную информацию тому человеку, который собирается купить
абсолютно
эти акции.
Да.
Это, безусловно, не гарантирует никакой доход там, и, к сожалению, цикличность экономики, кризис 2008 года, как бы есть теория экономических волн, все это происходит, надуваются пузыри, сдуваются. Не сегодня это все началось, наверное, не сегодня закончится. Вопрос в другом, что у тебя все-таки есть некое регулируемое пространство, которое отсекает мошенников. Да, случаи с Enron случаются, но, скажем, если мы возьмем в процентном соотношении, это будет, ну, достаточно невысокий процент.
Абсолютно. И вот теперь, почему я немного позволю себе грех самоцитирования, почему я говорил о том, что в той же крипте надо разбираться. Потому что в крипте действительно нету никакого органа, который это скажет. Но там гарантами выступают первые. Если вы понимаете, как работает система, если вы изучили внутренние бумаги, там те же white paper или проспекты, если вы знаете или изучили состав команды, что они делают, что они говорят. В крипте есть такая функция, как прозрачность. Вы можете видеть кошельки, кошельки компании, вы можете видеть все транзакции, вы можете их анализировать, смотреть. Более того, вы можете задавать вопрос. Поэтому там нету стороннего лица, который подтверждает информацию. Есть возможность только самостоятельно, чуть больше прозрачности, потому что вы не можете видеть, сколько денег на счету у Apple, но вы можете это видеть через подтвержденную отчетность. С точки зрения криптопроекта вы можете видеть, сколько прямо на балансе у них напрямую. И видеть, какие транзакции туда пришли, какие уходят. Поэтому нужно, конечно, полагаться в первую очередь на себя, на свои знания и осведомленность.
Скажем так, свобода накладывает ответственность.
Абсолютно.
Можем ли мы ожидать, что в течение энного периода времени появятся такие же регулируемые органы и в этой сфере?
Так уже есть. Ну, уже та же SEC в Штатах заявила, что крипта – это их сфера. В Украине законопроект был ветирован, потому что просто был спор по регулятору, и регулятором у нас тоже комиссия по ценным бумагам и Нацбанк. Регуляторы появляются, хочется просто, чтобы они действовали помягче, и защищая глупых, они не подрезали крылья смелым. Потому что вот то, почему, ну, вообще почему крипта появилась, потому что этот рынок стал зарегулирован, там сложно стало выстреливать новым компаниям. Там все сосредоточено в руках, ну, как бы гигантов, которые, как это, богатые становятся богаче, а бедные только беднее. Вот для того, чтобы разорвать этот круг, надо такой disturbing factor. Вот, наверное, в крипте сейчас именно вот это, вот этот период, который тоже закончится. Тоже тут, наверное, появится свой какой-нибудь Google, какой-нибудь Amazon, и потом будет следующая эпоха развития, что-то еще придет.
Как ты видишь в будущем, есть тренд на то, что страны будут уходить с точки зрения влияния, но города будут выходить в первую роль.
Теория
300 роль.
Городов или 600
да,
городов?
Да, да.
Люблю
да.
ее. Думаю, что она очень действенна. И, ну, мне кажется, что в принципе, если так задуматься, мы-то все государства привыкли видеть как данность. И нам сложно подумать о том, а что вот, ну, как бы, а зачем нужно государство? Вот такой крамольный вопрос. Не с точки зрения, там, не знаю, воплощения нации, а вот какую ценность обычному человеку дает государство? Я сейчас говорю не об государстве, а Украина, потому что Украину легко критиковать, дискредитировать, любое. Штаты, Германия, Евросоюз в целом. Оправдана ли вот эта надстройка с ее содержанием, с ее политическими решениями? И мне кажется, государство переживает колоссальный кризис, вот как институция. Да, государства были важны, когда не было вот этих систем горизонтальных связей, культура не была готова. Сейчас очень сильно культура вот этих вот плоских организаций, очень направленность, ну, на автономность, децентрализация, в данном случае я говорю не о блокчейне, а в том числе и об украинской реформе. Поэтому мне кажется, что вот Та же криптовалюта – это еще одно колебание устоев государства, именно монополия на деньги. Поэтому оно идет с таким стрессом. У государства уже отобрали монополию на средства связи. Когда-то владение телеграфом было одним из как бы, основ, и если город захватывался, 100 лет назад, не так давно, то первым, что захватывались, почта и телеграф. Сейчас почта и телеграф можно приватизировать прям, а телеграф вообще закрыли недавно. Теперь деньги. Следующее останется, получается, вопрос применения насилия. Вот армия, полиция. И как только это будет деконструировано, то ну, станет вопрос, а как дальше, как организовать общество. Я не хочу становиться в позицию какого-то там, пророка. Или... Мне импонирует теория 600 городов. Мне кажется, что будущее действительно будет где-то, наверное, там. Потому что все-таки нам зачастую ближе наш сосед по подъезду, чем там, человек, которого мы никогда не видели, к которому мы даже гипотетически не пересекались, который живет в другом населенном пункте. Это будет играть свою существенную роль, в том числе в укладе самосознания.
Но здесь есть большой вопрос к культуре, потому что все-таки есть некий общий пласт культуры на более широкой территории.
Вот давай, это прекрасный вопрос. Как ты думаешь, у тебя больший пласт культуры? Ты смотришь Netflix?
Немного.
Там назови пару любимых групп музыкальных.
Coldplay, One Republic.
Давай, пусть две, окей.
Да.
Книга.
Драйзер, финансист.
Обожаю Драйзер. Вот смотри, не кажется ли тебе, что ты назвал вот эти культурные коды, в которых у тебя будет больше общего с жителем города в Соединенных Штатах Америки, чем с человеком, который живет, блин, сейчас сложно назвать, назову Бердичев, там люди обидятся, вот в каком-нибудь другом небольшом городке. Именно с точки зрения культуры. И вполне может оказаться именно благодаря интернету, связям, что то, что мы называем культурным пластом, стало не привязываться к территории. Я сейчас не хочу становиться в позицию анархиста и говорить «нет, все, там, все нации умерли». Просто надо осознавать, что все это меняется. И то, что мы привыкли, и наши родители, там, наши бабушки и дедушки привыкли видеть как незыблемая ценность, оно колеблется и, возможно, там, в течение какого-то времени сильно трансформируется. И мы будем понимать, что то, что мы привыкли называть нацией, это что-то нечто совершенно другое.
Самое смешное клише про юристов, которые ты видишь в фильмах и сериалах.
Что все юристы очень умные.
Что для тебя справедливость?
Я могу дать достаточно точное определение. Я люблю точное определение. Это равнозначность деяния и воздаяния.
Что для тебя значит адвокат дьявола?
Во-первых, потрясающий фильм. А второе – это компромиссы со своими принципами.
И если бы ты мог прямо завтра внести один закон и поменять его, что бы это было?
Один? Просто, понимаешь, у меня есть ответ этот. Я бы избавил самого себя от любых налогов лет на 20. Но вообще я бы, наверное, кардинально снизил налоги в этой стране.
Если к тебе приходит на собеседование сотрудник, будущий, возможный, какой один вопрос ты бы ему задал?
Чем ты гордишься? Я задаю его. Вопрос у меня в ходу.
Я очень рад, что мы сегодня смогли проговорить с тобой настолько разные обширные темы, и я надеюсь, что это будет полезно для наших слушателей. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Артем Мафян, управляющий партнер юридической компании «Юскутум». Спасибо тебе.
Спасибо тебе.